Третьего дня прикупил книжонку под названием «Оззи. Все, что мне удалось вспомнить». С примечательной надписью «Автобиография без цензуры». Содержит нецензурную лексику 18+. Бестселлер «Нью-Йорк Таймс». Ну, про без цензуры это ложь, сразу предупреждаю. Нецензурная лексика – это слово «говно», по всей видимости, там оно есть, несколько раз встречается. Ну, хотелось бы ознакомить личный состав с некоторыми пассажами. Книжка в оригинале чудовищно смешная, чудовищно. Оззи Осборн, остряк еще тот. Но для понимания, о чем вообще речь, гражданам рекомендуется послушать. Переведено, повторяю, отвратительно. Поэтому делайте скидку. К лету 1972 года, через полгода после рождения Джесс, мы вернулись в Америку. На этот раз записывать новый альбом, который решили назвать «Snowblind» в честь нашей новой любви – кокаина. Поскольку кокаин белый, то он называется «Snow» – «Снежок». «Snowblind» – это «Снежная слепота». К этому времени я вбивал по ноздре столько порошка, что приходилось выкуривать не меньше пакета травы в день, ну, чтобы избежать разрыва сердца. Мы остановились в доме номер 773 на Страделло-Роуд в Бель-Эйр, арендованном особняке 1930-х годов со свитой горничных и садовников. Дом принадлежал семье Дюпон. В нем было 6 спален, 7 ванных комнат. Это, видимо, туалеты имеются в виду, бафрум. Кинотеатр, в котором мы писали песни и репетировали. А позади дома находился стоявший на сваях бассейн, из которого открывался вид на леса и горы. За все время мы ни разу не выходили из дома. Выпивку, наркотики, еду и девок все доставляли прямо туда. В хороший день в каждой комнате было по миске белого порошка и по ящику бухла. А всюду тусовались какие-то приблудные рокеры и тёлки в бикини. В спальнях, на диванах, на улице, на шезлонгах. И все были угашенные, как и мы. Осмыслить количество кокса, принятое в этом доме, практически невозможно. Мы обнаружили, что под порошком каждая мысль, каждое слово, каждое предложение становилось самым сказочным и удачным в твоей жизни. В какой-то момент мы принимали столько этой дряни, что пришлось доставлять ее два раза в день. Не спрашивайте, кто все это доставлял. Единственное, что я помню, ну, какой-то мутный парень, с которым мы говорили по телефону. Мутный не в прямом смысле слова. У него была идеальная стрижка и акцент человека, учившегося в университете Лиги Плюща. Белые рубашки и элегантные брюки. Однажды я спросил этого парня, а чем ты, чёрт подери, вообще занимаешься? Он засмеялся и нервно поправил свои модные солнечные очки. Ну, на самом деле, мне было все равно, пока у нас был кокс. Мое любимое занятие под кайфом – всю ночь не спать и смотреть американское телевидение. В то время единственное, что показывали после нормальных передач, которые кончались в полночь, была передача о продаже подержанных машин на Лонг-Бич, которую вел парень по имени Кел Уортингтон. Его главная фишка состояла в том, что он всегда появлялся в эфире со своим псом Спотом. Но пес не всегда был псом. Это был аллигатор на поводке или еще какая-нибудь безумная херня. Кэл постоянно говорил: «Если я не найду вам сделку лучше, то отвечу за это». И дальше вытворял всякие трюки. Например, его привязывали к крылу самолета, который выполнял мертвую петлю. Ну, после того, как ты несколько часов занюхивал кокс и смотрел это дерьмо, было полное ощущение, что ты сходишь с ума. А старина Кэл по-прежнему продолжает этим заниматься. Ему, наверное, уже 1000 лет. Мы валяли дурака в доме номер 773 на Страделло-Роуд так, что удивительно, как вообще что-то сочинили. Одним коксом мы там не ограничивались. С пивом тоже был полный порядок. Я привозил множество бочонков для вечеринок лучшего горького из местной пивной. В одном бочонке было 2,5 литра пива, а в чемодан влезало 6 таких бочонков. Это все равно, что в Ньюкасл ехать со своим углем или углем. Но мы очень скучали по английскому пиву. Ньюкасл со своим углем – это как в Тулу со своим самоваром. В Ньюкасле уголь добывают. Сидели у бассейна на солнышке в 32-градусную жару под коксом, пили выдохшееся бирмингемское пойло и любовались видом на Бель-Эйр. Ну а потом нам пришлось немного успокоиться, потому что на несколько дней приехала Тельма. Правда, наше примерное поведение продлилось недолго. В ту же секунду, как Тельма отправилась в аэропорт, чтобы вернуться в Англию, мы снова превратились в животных. И это не преувеличение. Например, во время творческого процесса ходить в туалет было настолько лень, что все просто выходили на балкончик и ссали прямо на улицу через низкие перила. В один прекрасный день Тони Айоми взял баллончик с синей краской, спрятался за перилами, и когда Билл стал писать, распылил содержимое ему на член. Надо было слышать эти вопли. Как же это было забавно. Но через 2 секунды у Билла случился обморок. Он упал с балкона головой вниз и покатился с холма. Я спросил у Тони, а что это за баллон? Надпись на нем меня немного озадачила. Внимание! Избегать попадания на кожу вызывает сыпь, волдыри, судороги, рвоту и или потерю сознания. При возникновении любого из этих симптомов немедленно обратитесь к врачу. «Ну, с ним все будет в порядке», – сказал я. К счастью, я оказался прав. Ну, разве что Билл какое-то время походил с синим хером. Несмотря на всю эту катавасию, с точки зрения музыки, несколько недель в Бель-Эйр оказались для нас самыми продуктивными. Что до меня, то я считаю, что Snowblind – один из лучших альбомов Black Sabbath. Но звукозаписывающая компания не дала нам оставить название. Кокаин в то время был очень серьезной проблемой, а они не хотели скандалов. Ну, не спорить же из-за этого. Поэтому, записав новые песни на студии Record Plant в Голливуде, от Snowblind пришлось отказаться. Альбом вышел под названием Volume 4, то есть номер 4. Зато нам удалось оставить наглые отсылки к кокаину во вкладыше в конверт пластинки. Если присмотреться внимательно, там можно найти благодарность великой лос-анджелесской компании Cox Кола. Это правда, альбом многим обязан кокаину. Когда я слушаю песни вроде «Supernaut», то почти чувствую его вкус. Весь альбом звучит так, будто ты ушами втянул пару дорожек. Фрэнк Заппа как-то сказал мне, что «Supernaut» – одна из его любимых рок-н-ролльных песен всех времен, потому что в ней чувствуется адреналин. Мы словно парили в космосе. К этому времени прошло уже 2 года с тех пор, когда нашим величайшим достижением была фраза «А вот в Карлайле мы выдали огня». Теперь у нас было денег больше, чем у Queen. Во всяком случае, мы так думали. Было 3 хита в чартах, поклонники по всему миру и столько бухла, наркотиков и девок, сколько мы только могли пожелать. Мы были не на 7-м небе. На 8-м и выше. Но мы по-прежнему были преданы своей музыке. В первую очередь мы создавали ее для себя, а потом уже для всех остальных. Если другим тоже понравится, отлично, это приятный бонус. Именно так у нас получались песни вроде «Changes», которые не похожи ни на что, сочиненное до этого. Когда люди слышат о группе Black Sabbath, сразу думают только о тяжелом саунде. Но для нас это было нечто большее, особенно когда мы начали уходить от черной магии и прочего дерьма. Changes появилось так. Тони сел за пианино, придумал красивый риф. Я напел мелодию, а Гизер написал душераздирающий текст о разрыве, который Билл тогда переживал со своей женой. Я считаю эту песню блестящей с тех самых пор, как мы впервые ее записали. Я слушал ее снова и снова, и до сих пор слушаю. Если она заиграет на моем айподе, я до конца дня буду сводить всех с ума, напевая ее. Однажды нам стало интересно, откуда берется кокс. Мы знали только, что он приезжает в картонных коробках, в фургонах без номерных знаков. В каждой коробке было около 30 капсул, 10 по горизонтали, 3 по вертикали. И каждая закручена крышкой с восковой печатью. Ну, 30 – это, наверное, 13. И этот кокс был самый белый, чистый и забористый, какой только можно представить. Одна дорожка, и ты чувствуешь себя королем вселенной. Мы любили пылесосить носом эти дорожки, но отдавали себе отчет, что все станет очень серьезно, если нас поймают хотя бы с одной такой поставкой, особенно в Америке. А мне не очень-то нравилась идея всю оставшуюся жизнь провести раком в тюрьме Лос-Анджелеса с членом какого-нибудь 100-килограммового участника уличной банды в жопе. Паранойя усиливалась еще из-за того, что мы постоянно были под кайфом, и через некоторое время я убедил себя, что наш дилер из Лиги Плюща на самом деле из ФБР, или из полиции, или из грёбаного ЦРУ. Грёбаное – это, видимо, в тексте «факин» написано, но поскольку книга без цензуры, то грёбаное. Как-то вечером мы с парнями пошли в кино посмотреть «Французского связного». Это была большая ошибка. Фильм основан на реальных событиях. Он о двух нью-йоркских копах под прикрытием. Под прикрытием – это так безграмотные пишут, внедренных в преступное сообщество, которые расследуют дело о международной цепочке героиновых дилеров. Когда пошли титры, я уже задыхался от страха. Кому, черт подери, придет в голову привозить кокс в капсулах с восковой печатью? – спросил я Билла. Тот только пожал плечами. Потом мы пошли в сортир разогнать пару дорожек. Несколько дней спустя я лежал у бассейна, смолил косяк и пил пиво, пытаясь замедлить сердцебиение, когда наш мутный парень подошел и сел рядом со мной. Было утро. В одной руке у него была чашка кофе, в другой – газета Wall Street Journal. Накануне я вообще не ложился спать. Вот он, мой шанс прощупать этого парня, вывести его на чистую воду. Я наклонился и спросил: «А ты смотрел фильм «Французский связной»?» Парень улыбнулся и покачал головой. «О», – сказал я, – «знаешь, стоит посмотреть, очень интересный». «Не сомневаюсь», – усмехнулся он. «Но зачем смотреть фильм, если в реальной жизни бывает и покруче?» Как только я услышал эти слова, меня пробил холодный пот. Ответ не предвещал ничего хорошего. Я так и знал. «Послушай, дружище», – сказал я, – «на кого ты работаешь?» Он отложил газету и отхлебнул кофе. На правительство Соединенных Штатов. Я чуть не спрыгнул с шезлонга и не драпанул в кусты, но у меня кружилась голова, а ноги не слушались с прошлого вечера. Вот и все, теперь всем нам кранты. «Господи боже, чувак, расслабься», – сказал парень, увидев выражение моего лица. «Я не из ФБР, тебя не арестуют. Мы все здесь друзья. Я работаю в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов».
«Что?
FDA. Ты хочешь сказать, что кокс приезжает из...» «Думай об этом, как о подарке от Санта-Клауса, Оззи. Ты ведь знаешь, что говорят о Санта-Клаусе?»
«Нет. А что?»
«А он из страны, где очень много снега». Потом парень посмотрел на часы и сообщил, что ему пора навстречу. Допил кофе, похлопал меня по спине и свалил. Больше я об этом не думал, а вернулся в дом нюхнуть кокса и сделать пару затяжек из бонга. Затяжка называется «напас». Сижу я на диване, передо мной выстроились в ряд опечатанные контейнеры с порошком. Рядом с ними большая миска с травой, и я раскатываю первую дорожку за день. Но потом меня снова бросает в пот, ужасный колючий пот, как в прошлый раз. Черт подери, паранойя снова шалит. В этот момент в комнату заходит Билл с пивом в руке и говорит: «Оззи, здесь жарко, как в печке, почему бы тебе не включить кондей?» А потом высовывает голову из двери патио, чтобы впервые за несколько дней подставить лицо солнцу. «Какой кондей, если мы дома?» Ну, тут переводчик тонко работает. «Ах да, кондиционер. Я все время забывал, что в американских домах больше современных удобств, чем в Британии. Ну, то есть в нищете жили. И только недавно привык к тому, что сортир находится в доме. То есть в Британии он бегал срать на улицу. Не говоря уже об автоматическом климат-контроле». Ну, тут забыл упомянуть, что это дом Дюпона. Многие уже забыли, наверное. Я встал и начал искать термостат. Должно быть, он где-то здесь, на стене. И через несколько минут, бинго, нашел в уголке у входной двери. Убавил температуру и вернулся к коксу и траве. Магия! Но как только я втянул первую дорожку, откуда-то начали доноситься странные звуки. Это что? Звучит как Вдруг Билл бросился в открытую дверь патио с диким выражением лица. В этот же момент я услышал, как на другом конце дома хлопают двери, и звук, как будто три больших парня упали с лестницы. Затем Тони Гизер и один из наших помощников, американец по имени Фрэнк, задыхаясь, вбежали в комнату. Все, кроме Фрэнка, были наполовину одеты, а он был в нижнем белье. Мы смотрели друг на друга, а потом одновременно закричали: «Сирены!» Вой был такой, будто вся грёбаная полиция Лос-Анджелеса подъезжала к нашему дому. «Нас арестуют, черт подери!» «Прячьте кокс!» – заорал я. Фрэнк рванулся к кофейному столику, схватил капсулы с коксом и забегал кругами. Волосы у него стояли дыбом. Во рту была сигарета, а трусы врезались в задницу. Потом я вспомнил еще кое-что. «Траву прячьте! Прячьте траву!» Фрэнк снова нырнул к журнальному столику и схватил миску с травой, но из-за этого уронил кокс. Так что в итоге он принялся судорожно ползать по полу, пытаясь все собрать и удержать в руках. Я же тем временем не мог даже пошевелиться. Еще до того, как загудели сирены, сердце у меня застучало в 3 раза быстрее, чем нужно. Теперь оно колотилось так быстро, что я решил, будто оно вырвется из грудной клетки. К тому времени, как я пришел в себя, Билл, Гизер и Тони уже испарились. Остались только мы с Фрэнком и Кокс, которого было достаточно, чтобы боливийская армия дошагала до Луны и обратно. «Фрэнк! Фрэнк!» – закричал я. «Туда, в сортир! Быстрей!» Каким-то образом Фрэнк все-таки сумел дотащить наркотики до сортира, находящегося недалеко от входной двери. Мы нырнули туда и заперлись. Звук сирен стал просто оглушительным. Потом я услышал визг тормозов полицейских машин. Потом треск громкоговорителей и стук в дверь. «Бэм-бэм-бэм!» «Открывайте!» – крикнул коп. «Живо открыть двери!» Мы с Фрэнком стояли на коленях на полу. В панике мы пытались сначала избавиться от травы, смывая ее в раковину и в толчок. Это была большая ошибка. Они тут же засорились, и у них стояло месиво из коричневой воды с комками. Потом мы попытались протолкнуть траву по колену ёршиком для унитаза. Без результата. Трубы забились намертво. А нам надо было избавиться еще и от кокса. «Выход один», – сказал я Фрэнку. «Весь кокс придется снюхать». «Ты совсем не в своем уме», – ответил он. «Ты же окочуришься». «А ты был в тюрьме, Фрэнк?» – спросил я. «Я был, и я тебе отвечаю, что больше туда не вернусь». Я начал разбивать контейнеры и раскладывать кокс на полу. Потом встал на четвереньки, опустил нос и принялся втягивать порошок, стараясь прихватить как можно больше. «Бэм-бэм-бэм! Откройте дверь, мы знаем, что вы там!» Фрэнк смотрел на меня, как на сумасшедшего. «В любую секунду», – сказал я ему, когда у меня уже покраснело лицо, в ногах кололо, а в глазах появился тик, они сломают дверь, и нам хана. «Ой, чувак», – сказал Фрэнк, тоже становясь на четвереньки, – «поверить не могу, что я это делаю». Ну, кажется, мы снюхали по 6 или по 7 граммов, а потом я услышал за дверью топот.
«Тихо, слушай», – сказал я.
И снова этот звук – топ-топ-топ, похоже на шаги. Потом я услышал, как открылась входная дверь и женский голос. Женщина говорила по-испански. «Горничная! Горничная впустила копов!» Черт, я открыл еще один флакон и снова опустил нос на пол. Мужской голос сказал: «Доброе утро, мэм! Кто-то в этом доме нажал на кнопку экстренного вызова». Я перестал нюхать пол. Кнопка экстренного вызова? Горничная снова сказала что-то по-испански. Мужчина ответил. А потом я услышал шаги 2 пар ног по коридору, и мужской голос стал громче. «Коп уже был в доме!» «Кнопка обычно находится как раз рядом с термостатом», – сказал он. «Да, вот прямо на стене. Если нажать на эту кнопку, мэм, сигнал приходит на полицейскую станцию Бель-Эйр, и мы отправляем несколько офицеров убедиться, все ли в порядке. Похоже, кто-то нажал случайно, когда регулировал термостат. Это случается чаще, чем вы думаете. Позвольте просто сбросить настройки системы. Вот так. И мы уедем. Будут проблемы, просто звоните нам. Вот наш номер. Или еще раз нажмите на кнопку. Наша линия работает круглосуточно».
«Грациес»,
– ответила горничная. Я услышал, как закрылась входная дверь, а горничная пошла обратно на кухню. Я выдохнул воздух из легких. Черт подери, мы были на волоске. Посмотрел на Фрэнка. У него на лице была маска из белого порошка и соплей, а из левой ноздри шла кровь.
«Ты хочешь сказать…»
– начал он. «Да», – кивнул я. «Кому-то придется научить Билла пользоваться этой гребаной штукой».
Надо снюхать вот это.
Давай, продолжай. Ты дорожи сбоку.
Давай.
Постоянный страх ареста был не единственным недостатком Кокса. Дошло до того, что почти все, что я говорил, превратилось в коксовую чушь. Я мог по 15 часов подряд затирать парням, как сильно их люблю, больше всех на свете. Даже у нас в Стоне. Тони драчун и человек злой. Даже у нас в Тони бывали вечера, когда мы не ложились спать по несколько часов, обнимались и говорили друг другу. Нет, правда, я люблю тебя, чувак, правда, люблю. И это при том, что мы с ним никогда не разговаривали. Потом я ложился спать и ждал, когда сердце перестанет биться со скоростью в 8 раз быстрее обычной, и проваливался в страшное забытье. Отходники стали настолько тяжелыми, что я даже начал молиться. Я говорил: «Боже, пожалуйста, дай поспать, обещаю, больше никогда в жизни не притронусь к кокаину». Ну, а потом просыпался с болью в челюсти от того, что вчера вечером наговорил слишком много ерунды. И снова готовил дорожку. Удивительно, как быстро мы подсели на кокс. Дошло до того, что мы вообще ничего не могли без него делать, а потом уже и с ним ничего не могли. Когда я наконец понял, что травы недостаточно, чтобы успокоиться после кокса, начал принимать валиум. Ну, а потом постепенно пришел к героину. Слава богу, мне он не понравился. Гизер тоже попробовал. Ему героин чертовски понравился, но, к счастью, у Гизера разума хватило. Он не хотел подсесть на эту дрянь. Фрэнку, нашему помощнику, не так повезло. В конце концов, героин его погубил. Я уже много лет не получал от Фрэнка вестей и, честно говоря, сильно удивлюсь, если он еще жив. Очень на это надеюсь, но, как правило, когда ты подсел на героин, это конец. Во время работы над альбомом номер 4 иногда мы были в такое говно, что вообще ничего не соображали. У Билла такой момент наступил во время записи «Under the Sun» – «Под солнцем» по-русски. К тому времени, когда ему удалось хорошо записать партию ударных в песне, мы уже переименовали ее в «Everywhere Under the Fucking Sun». Потом бедный парень слег с гепатитом и чуть не умер. Гизер попал в больницу из-за проблем с печенью. Даже Тони выгорел. После окончания работы над альбомом мы выступали в Hollywood Bowl. Тони нюхал кокс буквально днями напролет. Ну, мы, конечно, тоже, но Тони явно перешел черту. Порошок меняет восприятие реальности. Ты начинаешь видеть то, чего нет. И Тони был совершенно потерян. Ближе к концу концерта он ушел со сцены и просто рухнул. «Сильное истощение», – сказал врач. Ну, назовем это так. К тому же кокс подорвал мой голос, причем напрочь. Когда принимаешь кокаин в лошадиных дозах, он начинает осаждаться на задней стенке гортани, и ты начинаешь все время отхаркиваться, как при насморке, только еще глубже и сильнее. Это доставляет много неудобств такой маленькой штучке, похожей на сосок, которая свисает сверху глубоко в горле, над гортаннику или язычку. Так я его называю. В любом случае, я принимал столько кокса, что отхаркивался каждые пару минут, пока, наконец, язычок не разорвался пополам. Я лежал в постели в отеле Sunset Marquee и вдруг почувствовал, как он отвалился. Это было ужасно. Потом эта чёртова дрянь распухла до размеров мяча для гольфа. Мелькнула мысль: так вот как умирают. Я пошел к врачу на бульваре Сансет. Он спросил: «На что жалуетесь, мистер Осборн?» Я проглотил свой язычок. «Что проглотили?» «Язычок». Я показал на горло. «Ну, дайте посмотрим», – сказал врач. Взял лопатку и маленький фонарик. «Откройте рот, скажите «а-а-а». Я открыл рот и закрыл глаза. «Святая Богородица!» – заорал врач. «Господи боже, как вы это сделали?» «Не знаю. Мистер Осборн, у вас надгортанник размером с небольшую лампочку и светит примерно так же ярко. Мне даже фонарь не нужен. Вы помочь мне можете?» «Ну, думаю, да», – ответил врач, выписывая рецепт. «Но что бы вы ни делали, прекратите это делать». Но на этом наши проблемы со здоровьем не закончились. Когда пришло время возвращаться в Англию, все были в ужасе от того, что могли подхватить от поклонниц какую-нибудь инфекцию и потом заразить свою вторую половину. Мы все время боялись подцепить в Америке какую-нибудь экзотическую херь. Ну, как в известном анекдоте. Что тебе привезти из Европы? Привози, что хочешь. Сейчас все лечат. Помню, однажды случилась особенно дикая ночь. Вдруг Тони выбежал из своего номера и закричал: «А, мой член, мой член!» Я спросил, что случилось. И он ответил, что возился с одной из группис, это девчонки, которые за группой следуют, возился с одной из группис, посмотрел вниз, а из нее вытекает какой-то желтый гной. Тони решил, что он умирает. А у гноя был прикольный запах? Спросил я. Да, ответил он, побелев. Меня чуть не вырвало. А что значит «а»? Это не блондинка? Спросил я с татуировкой. Ага, и? Это все объясняет. Оззи, сказал Тони, заметно раздражаясь. Прекрати ходить вокруг да около, черт подери, это серьезно. О чем ты? Слушай, я не врач, но я думаю, что эта желтая штука не гной. А что это тогда? Ну, вероятно, это банан, который я ей туда затолкал. Кажется, Тони не знал, обрадоваться ли ему или начать еще больше волноваться. Конечно, был один безотказный способ убедиться, что ты не принесешь никакого сраного подарка своей женушке – укол пенициллина. Я узнал это, когда однажды подхватил трипак. Ну, тогда мы не знали подходящих врачей, а значит, единственным способом получить укол безопасности – это было попасть в отделение скорой помощи ближайшей больницы. Так мы и поступили после записи альбома номер 4. К тому времени мы уже уехали из Бель-Эйр в каком-то небольшом городке, где мы давали несколько концертов, прежде чем полететь домой. Никогда не забуду эту сцену. Я, Тони, Гизер и почти вся наша дорожная команда, не знаю, где тогда был Билл, приперлись вечером в больницу. Никто не решался сказать симпатичной девушке у стойки регистрации, зачем мы явились. Поэтому, как обычно, свалили все на меня. «Давай, Оззи, скажи ей, тебе же все равно, ты же псих». Но даже мне не хватило духу сказать: «Здрасте, меня зовут Оззи Осборн, я уже пару месяцев трахаю поклонниц и боюсь, что у меня отвалится член. Не могли бы вы быть так добры и вколоть мне пенициллин, чтобы моя жена не подхватила чего-нибудь, чем я мог заразиться?» Но было слишком поздно разворачиваться и уходить. Когда девушка спросила, что у меня случилось, я густо покраснел и сказал: «Вы знаете, похоже, я сломал ребра». «Окей», – сказала она, – «вот талон. Видите этот номер? Вас позовут, когда врач будет готов принять». Потом была очередь Гизера. «У меня то же самое», – сказал он, показывая на меня. В конце концов, врачи обо всем догадались. Не знаю, кто раскололся, но уж точно не я. Помню, как парень в белой форме подошел и спросил: «Ты с остальными?» Я кивнул. Он проводил меня в кабинет, где Тони, Гизер и еще полдюжины волосатых английских парней стояли раком в спущенных штанах, приготовив свои белоснежные жопы к уколу пенициллина. «Вставай в очередь», – велел парень. Ну, в общем, вот так.
Познавательно.
Когда-то давно в Советском Союзе, где мы имели честь проживать, творчество группы Black Sabbath запрещали завозить в страну, Советский Союз. Считали, что то, что написано здесь, все это неправильно, все это нехорошо, наркотики продавать нельзя, употреблять нельзя. Но наконец-то оковы рухнули, и мы теперь можем насладиться этим в полной мере. Секс, наркотики, рок-н-ролл, все как надо. Хотите получить удовольствие, читайте книжку Оззи. Попова А. Перевод на русский язык. Попова А. Научись сначала писать по-русски хотя бы. Английским тебе заниматься рано. Граждане из издательства «Бомбора», как говорил брат Бориса Бритвы, Борис, не нанимай на это дело идиотов. Книжка адски смешная. Не надо брать людей, которые не умеют переводить, не умеют писать по-русски и портить замечательные смешные вещи. Ветеранам и молодым рекомендую.
Вожетуха.
Почти как у нас, Дмитрий.